Евгений Доренский. Гримуар безумца. Глава первая. Серебряные. Свет луны был холодным, как свет звезд на зимнем камне. Но для Меридиана он всегда горел внутренним теплом. Особенно здесь, в его личной келье, в самом сердце храмового квартала. Воздух пах воском, старым пергаментом и сушеными травами. Запах дома, запах веры. Он поправил серебряную брошь на груди, стилизованный полумесяц, переплетенный с ветвью кипариса, символ лунного лика. Сегодняшний ритуал был важен не только для прихожанки, дрожавшей у алтаря, молодой девушки, тифлинга с потухшим взглядом, потерявшей ребенка, но и для него. Каждое такое действо было напоминанием. Его магия не просто сила, она мост между болью и утешением, между этим миром и тихим, мудрым светом его богини. «Луна видит твою боль, сестра!» Его голос, низкий и спокойный, заполонил тишину часовни. Он не стирает память, она дает силу нести ее, не ломаясь. Он протянул руки. Между его ладонями и головой скорбящей матери возникло мягкое серебристое сияние. Не ослепительное, а умиротворяющее. В нем танцевали пылинки, похожие на звездную пыль. Женщина задышала глубже, сжатые кулаки разжались. Слезы текли по ее щекам, но теперь это были слезы облегчения, а не отчаяния. Ритуал занял не больше четверти часа. Когда сияние рассеялось, женщина поклонилась в ноги. «Спасибо, достопочтенный жрец! Я чувствую, будто камень с души сдвинулся!» «Камень никуда не делся», — мягко сказал Меридиан, помогая ей встать. «Но теперь ты знаешь, что можешь нести его. Иди с миром!» Проводив ее взглядом, он вздохнул. Усталость, сладкая и знакомая, легкой тяжестью опустилась на плечи. Каждый раз после серьезного ритуала он чувствовал себя пустым сосудом, который богиня медленно наполняла обратно тишиной и покоем. Он повернулся к окну, но взгляд его упал не на двор, а на полку с древними фолиантами. На один, потертом синем переплете, генеалогия и атрибуты малых лунных ликов. Уголки его губ дрогнули. Неделю назад он готовился к сложной проповеди, листал этот том в поисках цитаты и наткнулся на страницу, испещренную не церковными вензелями, а детскими каракулями. Черными чернилами, его же пером, но явно не его рукой, было выведено. «Меридиан, зануда!» Он тогда рассмеялся так неожиданно и громко, что испуганный послушник заглянул в келью. Этот смех, этот взрыв чистой, бессмысленной радости среди пыльных текстов и восковой серьезности — вот что было его настоящим алтарем. Не холодный свет луны, а теплое, живое солнце Арисы. Их отношения были сложной молитвой. Он жрец из небогатого, но уважаемого рода лунного лика. Она — дочь правящего архонта, наследница престола, к тому же ученица в вопросах веры. Их союз видели по-разному. Одни как романтическую поэму, знак примирения старой аристократии и духовной власти. Другие как опасный прецедент, угрозу хрупкому балансу между лунным ликом и практичными могущественными колдунами пепельного взора. Меридиан откинул со лба прядь черных волос, касаясь основания одного из рогов, короткого, закрученного внутрь, отмеченного ритуальными насечками. Его размышления прервал тихий скрип двери.
«Жрец Меридиан?»
В келью заглянул молодой послушник, его глаза блестели от волнения.
«Вас требует к себе настоятель! Немедленно! Большой зал!»
Тон не предвещал ничего хорошего. Меридиан кивнул, накинул поверх ритуальных одежд серый дорожный плащ. Формальность, но важная. Выходя, он бросил последний взгляд на алтарь с серебряным диском луны. «Дай мне мудрости!» — мысленно помолился он. «И терпение!» Большой зал храма был полон не светом, а тенями. Высокие витражные окна изображали сцены из мифов лунного лика. Но солнце падало под таким углом, что окрашивало все в глубокие мрачные тона. Кроваво-красный, темно-синий, густой фиолетовый. В центре зала за столом из черного дерева сидели трое. Седовласый настоятель Элрон. Его лицо было сетью морщин мудрости и усталости. Магистр Вейра, глава гильдии колдунов, чьи острые, как бритва, черные и холодные глаза выдавали чистокровную дроу. К удивлению Меридиана, сам лорд, командующий стражи, могучий тифлинг в латной кирасе.
«Меридиан, подойди!» Голос Элрона был сухим, как осенний лист. «У нас неприятные новости!»
«Отец!» — поклонился Меридиан, чувствуя, как напрягается спина.
«На границе у дымящихся руин пропал караван!»
Без предисловий начал командующий.
«Не просто разграблен!»
«Исчез! Люди, грузы, стражи! Осталось только впечатление!» «Как будто их стерли с холста!» «Наши соглядатые пепельного взора...»
Он кивнул в сторону Вейры.
«Чувствуют остаточные следы неестественной магии».
Вейра подняла тонкую бровь. Ее пальцы, украшенные кольцами с темными камнями, барабанили по столу.
«Следы напоминают планарные разрывы, но слишком аккуратные, целенаправленные, не стихийные. Кто-то экспериментирует с тканями реальности у наших границ и делает это сознанием дела, доступным лишь посвященным высшей тайны».
Ее взгляд, тяжелый и подозрительный, упал на Меридиана.
«Твои янтарные часовые, жрец. Твой проект. Он как раз и должен был отслеживать подобные аномалии. Почему мы узнаем об этом постфактум?»
Меридиан почувствовал, как по спине пробежал холодок. Не страх, а ярость. Чистая холодная ярость ученого, чью работу используют как дубину.
«Проект часовых ослаблен на 50% мощности по приказу совета, магистр Вейра, как вам прекрасно известно»,
— ответил он, стараясь сохранять спокойствие.
«Без доступа к кристаллическим матрицам вашей гильдии и разрешения на установку маяков и пограничных зонах он остается едва ли чертежом на бумаге. Если бы совет проявил дальновидность...» «Дальновидность?» — перебил Элрон, и в его голосе впервые прозвучала тревога. «Или паранойю?» «Усиление лунного лика на границах многие воспримут как подготовку к экспансии, к новому витку очищающих войн. Ты предлагаешь зажечь факел в пороховом погребе, Меридиан?»
«Я предлагаю дать нам глаза, чтобы увидеть искру, прежде чем она упадет в порох!»
Не выдержал Меридиан. Зал затих. Он сделал глубокий вдох.
«Простите, отец, но факт остается фактом. Что-то происходит, и мы слепы».
Магистр Вейра медленно улыбнулась. Это была недобрая улыбка.
«Возможно, слепота — не худший удел. Иногда, чтобы увидеть истину, нужно смотреть не глазами жреца, а другими инструментами. Мои люди уже на месте. Мы разберемся. А вам, отец Меридиан?»
Ее взгляд стал пронзительным.
«Я бы рекомендовала сосредоточиться на делах духовных. Политика планарных границ — игра для тех, кто готов платить по ее счетам. И счет всегда выставляется кровью».
Угроза висела в воздухе, густая и неоспоримая. Меридиан сжал кулаки под плащом. Он хотел возразить, крикнуть, что речь идет о безопасности сотен, тысяч жизней. Но слова застряли в горле. Он был жрецом, а не солдатом. Его оружие — молитва и знание. И здесь, в этой комнате, оно казалось смехотворно беспомощным.
«Тебе поручение, Меридиан», — сказал Элрон, избегая его взгляда. «Принцесса Ариса ждет тебя в западной библиотеке. У нее вопросы по Теогонии. Будь любезен, удели ей время. О текущих делах мы позаботимся».
Это было откровенное отстранение.
«Иди играй в ученого с невестой. Взрослые решают важные вопросы». Унижение обожгло его, как кислота. Зачем вообще было его сюда приглашать?
Он поклонился, коротко и резко, и вышел из зала, не проронив больше ни слова. Прохладный воздух коридора ударил в лицо. Он остановился, прислонившись к холодной каменной стене, и закрыл глаза. Глубоко вдохнул. Запах камня, пыли, своей собственной ярости. «Спокойствие, Меридиан. Они не понимают. Они боятся.
Твоя задача — заставить их увидеть. И для этого нужно быть умнее, сильнее».
Он выпрямился и направился в сторону библиотеки. Но мысли его были далеко. Он видел перед собой не ряды фолиантов, а карту границ империи,
усеянную гипотетическими маяками часовых. Он видел разрывы, пустоты, где могло случиться что угодно. Он не знал тогда, насколько он был прав. И не знал, что первый разрыв уже открылся.